Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова. Калимера. Это значит, что сегодня мы вновь обращаемся к греческой теме. И наша постоянная автор Наталья Георгиевна Николау, кандидат филологических наук, лауреат премии Афинской академии наук, много лет преподававшая в Московском университете на кафедре классической филологии, переводчик, директор школы греческого языка Московского общества греков. Сегодня пришла я в это Московское общество греков, и Наталья Николаевна предлагает нам новую тему, очень злободневную. Здравствуйте, калимера.
Калимера, здравствуйте. Очень рады, что мы вновь встречаемся. Встречаемся здесь, в исторической Москве, рядом с Донским монастырем, на Донской улице 8, где располагается Московское общество греков. А тему мы предложили сегодня вам очень интересную. Это 200-летие со дня независимости Греции. 200-летний юбилей отмечался в Греции очень широко, ну, насколько позволяли сейчас условия новые создавшиеся. 1821 год – это начало революции, и 2021 год. В ноябре 2021 года в городе Навплион, это историческая столица, первая столица независимого греческого государства. Это вот такой исторический город, напоминающий наш Суздаль или Владимир, такой город-музей с маленькими домиками, где расположен был первый парламент греков, где они вот собирались первые вот месяцы или первый год существования независимой Греции. И вот там, именно в этом историческом здании, проходила конференция международная, посвященная 200-летию независимости Греции. И я была единственным представителем России на этой конференции и выступала с темой о роли России в завоевании Греции независимости.
Наталья Георгиевна, а как вам удалось съездить в Грецию? Ведь сейчас в настоящее на это довольно трудно.
Нет, это было все довольно просто. Греческая сторона прислала официальное приглашение. Мы сделали нужные для пересечения границы тесты. В Афинах нас также в аэропорту протестировали, и затем мы уже двинулись сразу в этот замечательный город. От Афин, который ныне является столицей Греческой Республики, это приблизительно 2 часа на машине. И там же как раз находится и кафедра митрополита Арголиды, известного нам владыки Нектария, автора книжки про святого Паисия Святогорца «Детям нужно солнце». Вот эта книга переведена на русский язык была нами. И
мы делали передачу.
Мы бы делали передачу, правильно, об этой книге, о нем. Замечательный совершенно, он большой друг России и лично знавший вот святого Паисия. Так что мы с ним по нашему приезду туда сразу и встретились с владыкой Нектарием. Вот. А конференция проводилась, официальный организатор конференции, это мэрия города Навплион. И это еще и такое интересное у них есть городское общество творчества, объединяющее творческих людей самых разных профессий. И вот они все, и жители города, участники конференции, члены этого общества и приехавшие гости. Гости были из Белградского университета преподаватели, греки, которые работают в Белграде, в Сербии живут, и Афинский университет. Вот, и Россию представляла, как я уже сказала, я, как греческую диаспору. Профессура греческая вот из Сербии и из Афин, они выступали с темой, афинская наша коллега, о роли церкви в сохранении греческой идентичности, о сохранении православия, о сохранении вообще как нации. Как можно было за 400 лет этого, как они его называют, агарянского ига, турецкого ига, сложнейший период, после падения Константинополя и до 1821 года, сохранить все. И вот они рассказывали, очень интересно рассказывали о том, как церковь, как монастыри Первое, что они сделали, они стали заботиться о подрастающем поколении, о детях, о молодежи. И были созданы тайные школы, существовавшие, ну, в основном это было ночью, вечером занятия проводились. Проводили там монахи, братья различных монастырей и священники при приходах, там, где позволяли условия. Вот так что очень интересный был рассказ об этом и о святых, которые послужили этому делу. И прежде всего о святом равноапостольном Косме Италийском, который как раз путешествовал по Греции и создал, благодаря его, так сказать, участию, было создано таких 300 школ по всей Греции, вот занимавшись просвещением маленьких греческих граждан.
Ну, а просвещением вот, православия, да?
Да, их обучали молитвам, рассказывали о событиях, да, о святых, об истории, о богослужении, обучали их традициям, то есть вот даже кухня народная, то есть, чтобы они не переходили на систему питания мусульман. То есть это тоже идеология питания в семьях, чтобы православные держались традиции, вот посты и так далее. Поэтому, заканчивая свое выступление, вот эта госпожа из Афинского университета, она сказала, конечно, были бойцы, были отряды повстанцев, все это было. Но они ничего не могли бы сделать сами, если бы не была вот эта плодородная почва, на которой они взросли. Одной шашки, одной конницы и пушек было бы недостаточно. Церковь, это была именно та среда, в которой были воспитаны вот эти поколения. Очень интересный был доклад. Вот. Ну и потом уже выступал из вот этого общества творчества, из Навплиона. Он говорил, как сегодня греки стараются сохраниться, несмотря на то, что Евросоюз наводняет, так сказать, по их квотам, так скажем. Страна сейчас уже наводнена буквально разношерстными самыми представителями из мусульманского мира, из Албании, Пакистан, арабские страны. Грекам очень тяжело, потому что страна маленькая, народ, в общем, 10 миллионов всего населения. И можете себе представить, вот при таком количестве около 2 миллионов уже представителей иных вер. И это и язычники, это и мусульмане, это и индусы. Сложно очень. Вот, и они как раз и напоминают, вспомните наше 400-летнее иго, как мы выживали, что мы делали для этого. Давайте, и поэтому сейчас тоже вот этот современный выступающий из общества, творчества, он и сказал, какая роль за творческой интеллигенцией, писателей, авторов статей в журналах. Вот они мне подарили, например, вот такой журнал, называется «К победе». Журнал посвящен как раз, видите, 200-летию. Вот и здесь буквально все статьи, все пронизано абсолютно. Это рассказы для детей из жизни того времени исторические. Это и почему мы носим крест и почему мы должны его носить. Вот статья, что это такое для нас. То есть это буквально начинает людей опять просвещать, потому что многие забыли.
То есть это юбилейный журнал для детей?
Да, для детей. Да, вот это детский журнал. Как... Вот они какие издания готовят. Вот здесь новые печатные издания. Да, и, конечно, рассказывают о тех людях, которые выдержали эту борьбу, победили. Вот что, как они были воспитаны и так далее. То есть очень интересно. И вот интересная статья, конечно, о патриархе Григории V, который благословил тогда восстание на территории Греции. Вот, и он у них священномученик, национальный мученик, священномученик, вот патриарх Григорий V. Вот его жизнь закончилась виселицей за поддержку восстания греков. Можно только порадоваться, что есть средства.
Это тоже, да, для
да,
детей?
Да, это журнал для детей. Называется «Участие детей в событиях восстания 21-го года». Как дети не оставались
дети
в стороне. Дети
герои.
Ну, так сказать, как могли, они тоже помогали своим дедушкам, бабушкам, своим родителям, своим духовным наставникам. То есть это тоже очень интересно. Причем сопровождается это интересными такими заданиями, да, вопросами. Да. Это как тетрадь для упражнений и в то же время еще и знакомство с историей. Поэтому я порадовалась
за
греков.
Это очень полезно.
Да,
у что... нас аналогов, по-моему, нет.
Нет, я такие не видела. Например, если бы можно было бы к какому-то юбилею, например, нашего исторического события большого, вот сделать такую, например, к истории приложить еще и вот такие вещи.
Ну вот, например, да, вот о новомучениках. Ведь в семьях новомучеников дети тоже играли большую роль, да? И вот можно было бы собрать такой материал и тоже
да, адаптировать для детей, выпустить, или да, как, выпустить
какую-то
такую...
брошюру или книгу.
Книгу, да?
Да. Вот, это было бы очень полезно. Особенно сейчас, когда идут нападки на вообще христианство.
Да, да, да. И эти истории, и эти личности, о которых здесь повествуются, они являются примером. Тогда было гораздо сложнее.
Да, конечно, конечно. Вот мы знаем героев, так сказать, мифологии Древней Греции, да?
Да.
В большей степени, чем то, как Греция отстаивала православие. Это же тоже герои. Это герои
да,
Греции.
Да, поэтому, вы знаете, может быть, не случайно, одна из таких очень известных сейчас детских писательниц, Ангелики Мастромихалаки, она подарила мне книгу, которая называется «Два раза по 21». То есть 21 год, 1821 год, герои этой революции 21 герой mm-hmm. мужчины, 21 герой женщины, mm-hmm. героини. Mm-hmm. Что делали женщины тогда? Я даже вот всю жизнь занимаюсь Грецией, но я могу назвать там 5-6 фамилий. Оказывается, 21 и 21. Mm-hmm. Это значит 42 человека, которые являются вот звездами, настоящими героями вот этой эпопеи 1821 года. И она предложила нам перевести на русский язык и для русских, и для греков, живущих в России, вот эту книгу. Мы сейчас в школе чудесно. Занимаемся как раз переводом да, этих биографий. Mm-hmm. Она красиво иллюстрирована, и мы хотим это, когда она выйдет, если с Божьей помощью мы все mm-hmm. сделаем, то отправить в места, так сказать, компактного проживания греков у нас. Это mm-hmm. на юге, Краснодарский край, в Крым. Вот тоже, чтобы они посмотрели, как, какие примеры борьбы можно вот из истории предложить сегодня.
Ну,
тем
это,
же детям,
молодежи. Эти истории можно предложить и всем нам, собственно говоря.
Да.
Потому что, ну, православие, понятно, что оно у нас общее.
Да.
И как его отстаивать, мы должны и учиться друг у друга, и учить друг друга. Это обязательно.
Это исторический опыт, накопленный греками вот в этот тяжелейший mm-hmm. период. Практически недавний совсем для исторического, так сказать, такого промежутка. Это mm-hmm. короткое время нас отделяет от этого. Мы не знаем вот этих вещей. Многих, широкая публика наша и слушатели радио «Радонеж», мы никогда этому не посвящали. А теперь, поскольку 200 лет, вот я отправилась туда, я, когда мне предоставили слово, такой был немножко курьез, предоставили мне во второй половине конференции, первая половина была греки, 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 а вторая половина будет у нас греки из России, Наталья Георгиевна, выступать госпожа Николау, как они мне представили. И когда я зашла после перерыва обеденного в зал, а он практически пустой. Я очень как-то взгрустнула, потому что думаю, ну, наверное, может быть, кому-то это и неинтересно, наверное, слушать, может быть, они это и знают все. Как-то мне стало очень грустно. И буквально за 5 минут до начала зал стал заполняться вот этими всеми профессорами, всеми коллегами. Они такие все очень радужные. Все зашли, заполнился зал. Когда я вышла, выступила со своим докладом, поблагодарила, и после моего выступления показали маленькое видео. Видео – это дети нашей греческой школы, это и русские дети, и греческие. Вот здесь, вот там, где мы сейчас находимся, в библиотеке Московского общества греков, мы записали 10-минутное видео с отрывком из того спектакля, который мы 5 лет назад возили в Грецию. Он составлен из текстов русских поэтов, стихов русских поэтов, такой как монтаж получился, посвященный Греции и ее восстанию, и борьбе греков.
Переведенные на греческий
язык. Да, 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 да. Пушкин, Веневитинов, Федор Глинка. И тут вот после этого видео я увидела, что зал, они не просто замерли, у них... какой-то вообще всплеск их национальной гордости, что вот как русский национальный поэт посвящает Греции нам такое стихотворение «Восстань, о Греция, восстань!» И дети же это читали все с выражением. Они буквально плакали, у них были глаза. Потом они стали каждый, отталкивая буквально друг друга, выбегать на эту трибуну конференции и говорить, знаете, почему мы оказались в этом зале? Потому что не было билетов вернуться в Афины. Мы хотели все вернуться в Афины. Мы просим прощения у госпожи Николау, что мы вот такой совершили. Только вот Господь как устроил. Билетов не было. Мы вернулись все в зал и слушали. Только ради этого мы должны были услышать то, что мы услышали. Боже мой! Вот сейчас это должен был услышать этих детей русских и греческих, которые вот так читают стихи, посвященные нашим. Наш министр образования должен услышать это, министр молодежи. То есть это был настоящий вот апофеоз. То есть они просто кричали от восторга, что началось. Потому что действительно лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Они увидели это воочию, этих детей. Вот. А я, конечно, тоже им рассказала такие вещи, которые они не знали. Они знали, что в 1814 году было создано тайное общество в Одессе. Оно называлось Филикия-Этерия, дружественное общество. Вот они, так сказать, эти этеристы, как их называл Пушкин, и они так и назывались, они готовили это восстание, готовили там своими, так сказать, методами, своя у них была программа и так далее. Вот они это знали. Знали, что восстание поднял член этого общества Филикия-Этерия Александр Ипсилантий, генерал русской армии, самый молодой генерал русской армии, был 25 лет всего, участник войны 1812 года, то есть герой. Вот. Он повел, так сказать, свои вот эти священные батальоны вот там в Молдаво-Влахи, вот поднял восстание. Потом уже вся Греция поднялась. Вот. У него там это неудачно получилось, но это уже не важно. Потом весь этот процесс был запущен именно вот его движением. Вот это они знали. Все остальное, ну да, и вот потом мы боролись. Как вы боролись? Вот тут как раз я начала им объяснять, что такое роль России. Что такое роль России помимо дипломатии, дипломатических каких-то демаршей, помимо того, что мы поддерживали там всеми способами, как могли, и Иоанн Каподистрия, который был там современно, если назвать, заместитель министра иностранных дел Российской империи. Вот он здесь, его статья о нем. Это первый правитель Греции. Он в этом городе Навплеон и появился после знаменитого лондонского протокола, который был подписан 3 февраля 1830 года. И официально Россия, Англия и Франция объявили о том, что Греция – независимое государство Европы, новое, появившееся. И когда национальное собрание приглашает Каподистрию стать первым правителем, он соглашается, покидает Россию и прибывает в этот город. Он сначала на Эгину, а потом уже город Нафлен. Вот. Они знали, конечно, что это был высочайший чиновник, высочайший профессионал, дипломат России, потом приехавший туда. Ну, не более того. Пришлось им какие-то вещи объяснять. Уже открытым текстом говорить, что русско-турецкие войны, что делалось с русско-турецкими войнами, что они, результат. Ослабление Отаманской империи, вашего главного врага и угнетателя. Что делала Россия для вашего населения, населения не вашего, тогда еще Греции не было, Отаманской империи. Предоставление убежища. То есть успехи русско-турецкой войны 1828-29 года. Это знаменитый Адрианопольский мир, который был заключен, и какие привилегии получает Греция. Поток беженцев начался после падения Константинополя и продолжался практически на все 400 лет вашего рабства. Что делала Россия с этими людьми? Она что, их оставляла на волю судьбы, там брошенных где-то в каких-то степях? Нет. Им давались деньги, им давались привилегии, они освобождались от налогов. Им предоставлялась возможность строить храмы, служить на греческом языке, обучать своих детей на греческом и на русском. И это была целая система работы с этими греками, беженцами. Они ничего не потеряли, они не ассимилировались, они сохранили свой язык. В Нежине неженское греческое братство имело даже свои суды, суды на греческом языке, чтобы они все понимали на своем языке и так далее. Они этого не знали. Когда я в этом выступлении им начала говорить, они, я смотрю, у них прямо интерес появляется. Они начинают перешептываться, как такое. Что, что были греческие школы и гимназии, и там учились тоже и русские люди. Что было создано специально по распоряжению государыни императрицы, было создано для греков сиротский дом, для детей-сирот. Детей этих воспитывали. Воспитывали, ну, высочайшим, как мы сейчас сказали, это элитарное было воспитание этим детям. Потом создается гимназия, греческая гимназия в Санкт-Петербурге. Воспитанники эти, они потом служили России и помогали России в борьбе с высокой порты с Отаманской империей. Они поступали во флот. А что такое для греков море? Это их родная стихия. Они проявили себя так во флоте, что получали и золотые шпаги за геройство, и Георгия Победоносца, и Владимира, и Светлана. То есть орденам, когда мы стали знакомиться с биографиями тех людей, которые участвовали в русско-турецких войнах, в морских битвах, и с графом Орловым при Чесме, в битвах при Варнии, на Дунае и в Новоринском сражении, когда был объединенный флот Россия, Франция и Англия.
А Ушаков?
А Ушаков, то есть это, ну, это...
Да, его помощник.
Его помощник, который был, да. Ну, Ушаков – это не русско-турецкая война, это освобождение Ионийских островов от присутствия наполеоновских, так сказать, там, войск.
Но, все равно при нем был грек.
Да, да, при нем был грек, его капитан Егор Митакса, как они называли, не Георгий, Егор Митакса. Вот, и... Понимаешь, здесь, вот когда я им рассказывала, вы понимаете, я говорю, нас объединяет родство не кровное, а именно родство духа. Почему? Потому что именно посланцы русичи выбрали в Константинополе свою веру именно благодаря каким-то совершенно непонятным, таинственным вот этим культурным кодам. Как они выбрали вот эту красоту и восприняли это все, и это духовное родство, оно выше кровного. Поэтому вы так, в общем-то, южный такой народ, а русские, они совершенно другая территория, северный, и все равно мы очень близки. А не так они близки, и вообще не близки, например, с болгарами, которые у них вот буквально граница с ними. Казалось бы, да, балканцы, у них одни танцы, одна даже название каких-то блюд. Нет, их не соединяют вот так, как вот с русскими. Вот это и пришлось им объяснять, потому что им, когда я у них спрашивала, вам это разве в школе никогда не рассказывали про русско-турецкую войну 1768-74 годов? Нет. А вам не рассказывали, что был подписан после этой войны Кучук-Канаджийский мирный договор, по которым вашим судам греческим было разрешено ходить под русским флагом? Нет. Я говорю, ну так вот, а для этого, что вы ходили под русским флагом, вас, к вам не приближались турки. Вас они не грабили, потому что они знали, что такое Россия, видели флаг российский. Значит, вы могли торговать, вы могли ездить, вы могли перевозить не только зерно, чем торговали в Одессе, и не только в Одессе греки, посредническая торговля, и миллионерами становились, а вы перевозили и оружие. Вы же это знаете? Нет, мы этого не знаем. Так вот, вы знаете, что в трюмах лежало не только зерно. Значит, вы помогали своим повстанцам вот так. А это было официально. И никто не мог руку поднять ни на один греческий корабль. Хотя все знают, что это греки едут. Вот. И после русско-турецкой войны, вот 1700... Еще у нас же было 7 русско-турецких войн. 1787 года и 1791. Издается решение, тут же, как только началась война, очередная с турками, решение о предоставлении российского гражданства всем, любому греку, поданному Отаманской империи. И все, они стали российскими гражданами. Совершенно облегченный вариант. Они получили российское гражданство. Понимаете, что это такое? Да как подъяремного грека, которого вообще там просто могли плетками в любой момент забить насмерть, вдруг он становится, получает вот это все, получает, естественно, потому что а Россия тоже понимала, что греки – это союзники. По духу, по своему, они союзники России в борьбе против турок. Они сами пойдут на смерть, лишь бы Россия победила. Поэтому они это... И стали расселяться тут же греки. Только в конце XVIII века, только в Крыму, поселились 20 тысяч греческих семей. Им все было сразу предоставлено. Все, режим наибольшего благоприятственный. Причем, ну, такие просвещенные люди Российской империи тогда говорили, ну, конечно, греки возвращаются на свои законные территории. Посмотрите, копните что-нибудь в Крыму, там, любое, какой-нибудь холмик, вы что там найдете? Греческие вазы, греческие монеты. Какие могут быть турки здесь? Здесь все пропитано Грецией, а потом уже и православием. А где крестили? И так далее. То есть все так замкнулось, что теперь уже говорить по поводу того, там, где и кто и когда был в Крыму, то нужно уже вспомнить тогда уже греков. Вот. Вот как раз в Крыму, и не только в Крыму, сразу вот после того, как они расселяются, создаются гимназии.
На Кавказе, наверное, да?
Да, да, да. Но там тоже они даже, да, в Грузии. Да, вот Ставропольский край, Краснодарский. Там же греческие все названия. Если, например, тоже взять Анапу, турецкое название, но ее настоящее историческое название Анапы, нашего знаменитого курорта. Гаргипия, греческий город. Когда я им говорю Анапа, он говорит, Анапа, что это Анапа? Я говорю, это Горгипия. А, это мы знаем. Я говорю, Керчь. А, Керчь. Ага. Это наши тоже все названия-то были вот когда-то, да. Я говорю, ну а сам Крым, как вы называли его раньше? Вы же помните? Тавриза. Я говорю, ну вот, Ифигения в Тавризе. Вот ваши. И это их настолько поражает, что на... вот история, она вся вот очень близка. Поэтому вот этот сиротский дом в 1763 году, который был создан для греческих детей, он послужил еще тому, что при этом доме создается так называемая сохранная казна. Это типа вот какой-то кассы общей, такой, типа как банка что-то. Он потом так и вырос потом в банк в один из самых таких известных. Они из этой казны финансировали издания, в Европе делали, в Лейпциге, в Берлине, печатались, привозились сюда. Причем это все оплачивали русские греки, вот тут лежащие в Донском монастыре. Это братья Зосимы. Они финансировали практически все издания греческих книг в Европе. Это было на русские деньги. Это же сделанные в России, так условно скажем, деньги. Я говорю, понимаете, это были русское золото, вами заработанное, с разрешения России, с помощью России, и этим Россия помогала вам. И они говорят, да. Я говорю, конечно, не только оружием, а вот этим. И поэтому это выступление, когда я вот называла братьев Зосима, вот здесь лежащих, и наша школа носит их имя, братьев Зосима. 6 братьев, они все были здесь. Вот тут, конечно, вот и сразу я увидела отклик самого зала, как они стали все пересаживаться ближе и стали внимать все это, очень внимательно. Некоторые стали записывать тот же. Вот. Ну, когда я уже вот говорила про учебное заведение, поскольку это все были преподаватели, им было интересно. Они говорят, ну, а вот выпускники где были? Я говорю, выпускники, вот Санкт-Петербургская вот эта гимназия в 1775 году созданная, она называлась «Школа единоверных иностранцев». Так, пока, чтобы не было видно и греков, что это было. И единоверные иностранцы, ну, греки. Вот. Они все служили, потом 160 человек из них, лучших, они служили в военно-морском флоте и в армии, назначались начальниками военно-морских баз российского флота и были на очень высоких, так сказать, должностях, то есть от капитанов до адмиралов, контр-адмиралов и адмиралов. Вот. Ну, и вот они говорят, ну, назовите, пожалуйста, ну, я выписала из этого биографического словаря русского, самых таких известных. Вот, им называла Алексиоанну, например, Антоний. Он был контр-адмирал, 1749 год, до вашего еще восстания. Участник Наваринского сражения. Вот, как раз битва при Чесме. Они сидят, браво! Второй, Михаил Магонарис, адмирал, участник битвы 1829 года русского флота с турками при Варне. Они все, о-о-о, там весь зал. Второй, третий называемый адмирал, контр-адмирал Константин Патаниотис. 1829 год, участник военных боевых действий на Балканах. Вот, ну, я говорю, потом уже ваш Иоанн Каподистрия. Вот он здесь, русский, высочайший чиновник. И вот он прибывает к вам в Грецию, вот в этот город в 1827 году. Вот. И завершается это все, вот когда уже после вот этих военных операций рассказанных, я как раз рассказала им по изданиям, какие у нас книги сейчас, и завершила все слайдами по выставке «Москва греческая», которая проходила у нас в музее современной русской истории на Тверской улице. От одного только лицезрения.
Это бывший музей революции.
Да, 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 английский клуб.
Да, да.
И я им показала, ну, они, ну, музей, ну, музей. Когда я им показала музей, и они увидели это на экране, это здание, похожее на греческие вот эти портики, да, там же да, колонны, весь зал зааплодировал. Я говорю, вот в этом музее находится сейчас выставка, которая называется «Мосха Эллиники. Москва греческая». Это о присутствии греков в российской столице с 13 века до современности. И там по залам мы несколько фотографий сделали зал. Начиная там Софья Палеолог, потом уже и просветители, и Максим Грек, и братья Лихуды, которые создали славу Латина, греческую академию. и так далее. То есть это для них было настоящее... Во-первых, то, что выставка такая, что финансирует правительство Москвы эту выставку, что вместе с Московским обществом греков могли посетить тысячи людей эту выставку. Это еще было до запрета, когда вот коды ввели, а это можно было совершенно свободно, это было с октября. Вот я поехала в ноябре и рассказывала, что с октября месяца работает. И сделали фотографии детей, которые вот идут по выставке, и мы им рассказываем. Это был настоящий, вот, ну, я не знаю, мне не очень нравится эта фраза «культурный шок», но это действительно, они были в каком-то состоянии эйфории, когда они все это услышали. Тем более совершилось это все выставкой. А потом уже было видео, видео детей. Да, ну вот, ну, можете себе представить, вот такое переведенное стихотворение, я вам сейчас на русском прочитаю кусочек. А представляете, что это будет звучать? Ну, очень красивые переводы сделали греческие поэты. «Доколь нам, други, в тяжком рабстве стонать под игом огорян, тиранов милый нам и лады настал желанный мести час. Внемлите голосу отчизны, она, рыдая, кличет вас. Ко мне, сыны мои, о греки, и за меня, и стар, и млад, друзья, рука с рукой и всечу, с кипящей радостью глася, восстань, гроза и честь народа, свобода Греции, свобода». Фёдор Глинка. Он сам хотел участвовать, кстати, в этом восстании. Он же офицер русской армии. Он мечтал вообще сбежать просто туда. Это вот мы знаем, да, подлинно. Василий Капнист. Это русский поэт, он 18 века, но он греческое происхождение имеет. Он с острова Закинфос. Вот его, пожалуйста, кусочек. «Дерзайте, в бой взносите длани, да соединит всех веры глаз, и скоро роковый на брани ударит Магомету час. Уже отверсты вам дороги, уж страх и мрачные тревоги Сарацина душа потрясли, дерзайте, буйство рог сотрите и громом мести потребите врагов креста с лица земли». Да. Василий Капнист, 18 век.
Но это не только греки, но ведь и мы мало знаем таких стихов, к сожалению.
Да, да. Сейчас Пушкин это уж так завершающее, а вот Кюхельбекер. «Века шагают к славной цели, я вижу их, они идут. Уставы власти устарели, проснулись, смотрят и встают. Доселе спавшие народы, о, радость, грянул час, веселый час свободы. Друзья, нас ждут сыны Эллады. Кто даст нам крылья, полетим. Сокройтесь горы, реки, грады, они нас ждут, скорее к ним. Услышь, судьба моей молитвы, пошли и мне, пошли минуту первой битвы». Я им читала, они говорят, они же... Это, я говорю, это люди, которые знали, что происходит в Греции, читали, и это печаталось все. Это не были какие-то так вот между собой небольшие отрывочки, кто-то кому-то дарил. Это все печатало. Ну, и Пушкин, то, что мы знаем со школьной скамьи гречанки. «Гречанка верная, не плачь, он пал героем, свинец врага в его вонзился, грудь. Не плачь, не ты ль ему сама пред первым боем назначила кровавой чести путь? Тогда тяжелую пречистую разлуку супруг тебе простер торжественную руку. Младенца своего в слезах благословил, но знамя черной свободы вошумело, как Аристогетон он миртом меч обвил, и всечу ринулся, и падше совершил великое святое дело». Это 1821 год, Александр Сергеевич... Вот. И здесь, конечно, когда на греческом языке, вы знаете, они звучат как-то вот, это, конечно, мы не себе воздаем хвалу, а воздаем хвалу переводчикам грекам, потому что они сумели найти такие слова, я думаю, ну как можно вот перевести такие вещи, нашли. «Восстань, о Греция, восстань! Недаром напрягала силы, недаром потрясала брань Олимп и Пинт и Фермопилы». А у греков же это, они все время думают, что ну вот мы там, мы знаем наш Олимп, Фермопилы, а они-то знали тогда, они, а вас вообще этому учат? Я говорю, ну вот смотрите, вот 1829 год, под сенью ветхой вершин свобода юная возникла, на гробах Перикла, на мраморных Афин. Страна героев и богов расторгла рабские вериги при пении пламенных стихов Тертея, Байрона и Риги. Они говорят, какое воспитание они получили, потому что они учили греческий, потому что они были прекрасные преподаватели. И эти же преподаватели преподавали многие в классических гимназиях и Петербурга, и Москвы. Образование было очень высоким. То есть поэтому мое выступление, я повторяю еще раз, я никакую хвалу себе не пою, это было просто для меня настоящим открытием, откровением того, как можно одним выступлением перевернуть буквально все у человека. Они уже сказали, что не могли бы вы нам дать, чтобы это все опубликовано было. Я им отправила текст выступления. Не могли бы вы дать нам все слайды, мы их все опубликуем. Затем пришлите, пожалуйста, видео ваших детей, где они вот это все говорят по-гречески. Прислали видео. Теперь это все распространяется у них по школам, причем и в молодежных центрах епархии. Мне прислал митрополит один, друг нашего митрополита Нектария, тоже они одного возраста приблизительно. Он говорит, я собрал всю молодежь нашей епархии, большой зал, там сделал какое-то им вступление, а потом сказал, а вот теперь вы увидите, как русские и греческие дети Москвы читают стихи русских поэтов, посвященных нашей дате, ради которой мы сегодня собрались, потому что они делали конкурс там среди молодежи вот на эту тему. 1821 год, как вот это все видите. Говорит, а теперь вы увидите, как это в Москве. И вот они мне все пишут, какие, я не буду даже цитировать, потому что невозможно цитировать, что они там пишут, какое высказывание. Вот это только одно маленькое 10-минутное видео и 40-минутная лекция. Поэтому слава Богу, что Господь вот так устроил возможность напрямую поговорить с нашими братьями-христианами и донести им вот этот дух самопожертвования, этой поддержки греков того времени. И сейчас, конечно, мы тоже с ними вместе, мы помогаем им, пишем открытки, вот написали по как раз этой дате. Вот не просто написали, а нарисовали сами бойцов, горы, храмы. Вот все эти открытки, они оказываются в рамочку, и они у них висят на стенах. Это печатается в журналах вот в этих православных,
детских, да?
И юношеских, вот это вот юношеские. И они сказали, вы себе не представляете, это для нас настоящее лекарство. Лекарство, которое поддерживает наш дух. Ну, слава Богу, что нам это удалось. И рада, что вот именно наши радиослушатели тоже услышат, что братья наши греческие помнят о нас, молятся о России, сказали, Россия, держитесь вы, мы-то вряд ли сейчас выдержим, но вы держитесь. Я говорю, мы держимся, учим греческий, переводим и, ну, как можем, будем приезжать к вам. Что приглашение есть летом приехать на православные лагеря. Ну, не знаю, будут ли они работать. Этим летом, например, православные лагеря в епархиях не работали, были закрыты все.
А как долго вы там были?
2 недели.
Вы сказали, что греки сокрушаются, что сейчас они не смогут ничего, да?
Да.
А мы сможем. Да. Что они имели в виду? Что мы сможем?
Но они понимают, что, так сказать, ну, как такую фразу мне сказали, силы зла подняли голову по всему миру. Вы великая держава, имеющая опыт вот последних лет сопротивления и фашизму, они преклоняются перед нашим подвигом, знают его очень хорошо, хотя и сами бороться. Россия своей вот мощью, своей жертвенностью и желанием, так сказать, помочь людям, которые тоже вот в других разных, мы знаем, что не отступит Россия, если нам что-то будет совсем плохо. Мы обратимся к России, помогут. Вот. Но вы держитесь именно потому, что вы великие, вы большие, вам можно выдержать. Мы вряд ли маленькое государство, нам трудно. Я говорю, ну у вас дух сильный, вы опыт имеете такой, вы нам тоже будете помогать. Они говорят, вот так и будем держаться, православные всех стран, через вот такие общения, через переводы, выступления. Но мы молимся сейчас за Россию все. Я говорю, ну вот, молитесь, мы тоже за вас молимся. Так что вот такой у нас был прощальный там ужин, и мы обменялись вот такими тостами, что за Россию был тост и за Грецию.
Наталья Георгиевна, насколько там все напряжено? Можно ли свободно ходить в храм? Что вообще там наши знакомые? Даже вот хочу напомнить нашего архимандрита Синесиуса, который такие чудесные передачи делал у нас на радио Радонежа о праздниках и о святых греческих.
Да-да, архимандрит Синесиус получил назначение настоятель русского храма в Афинах. Это в самом центре Афин, рядом с могилой неизвестного солдата. Он решил собрать вокруг своего храма всех тех, кто жил в Советском Союзе, людей, которые живут волей судьбы сейчас в Греции, родины практически не имеют. Это и молдаване, и грузины, и,
наверное,
Украина. Русских много из разных территорий самой России. И какие-то они все разрозненные. И вот отец Синесий сказал, что, наверное, роль нашей русской церкви в Афинах собрать всех. Он устроил такую встречу, типа фестиваля что-то. Фестиваль искусств, чтобы каждый пришел со своими танцами, блюдами национальной кухни, собрал их всех. Это да, еще когда не было запретов. Теперь у них запреты. Ни в какое кафе, никуда невозможно зайти, если у вас нет кода. Он хотел нас всех угостить и повезти нас в кафе, там же в центре. Там сказали, что это нельзя вам сделать, потому что у вас нет специального удостоверения, что у вас есть код. Тогда мы все вернулись в храм, вынесли стульчики из храма, столики, вот, которые для причастия, вот это все. И позвонили опять же в это кафе и сказали, вы нам можете принести все в коробках? Вот и тогда на велосипеде этот курьер привез нам в коробках все угощения. И мы сидели вот так праздновали на улице, буквально на тротуаре получается. Вот. Поэтому запреты очень такие суровые, действительно. Никуда абсолютно нельзя пойти, ни покушать.
Ну и прекрасно, что вы на свежем воздухе и около храма сидели.
Да.
Да, это... Может, это даже лучше, да, чем быть... если бы вы сидели в прокуренном кафе.
Да, ну да, может быть, это и лучше, но сам факт того, что вот вас не пропускают никуда, это немножко...
Ну и, пожалуйста, выносите нам сюда.
Да. Вот. Ну, например, когда я уезжала из Нафплиона после конференции, мне не продавали билет в Афины, в автобус я не могла зайти, потому что у меня не было кода. Привезли на машине тогда вот на участие, а назад я уже одна ехала, этого было сделать нельзя. Я спросила кассира, что нужно для того, чтобы мне уехать в Афины. Вы должны сейчас пойти в аптеку, сделать экспресс-тест и принести нам результат. Если он у вас отрицательный, тогда мы вам продадим билет. Что я и сделала. Экспресс-тест стоит 10 евро. Вот, мне это тут же его выдали, отрицательный результат. Я пошла, она сказала, пожалуйста, свой паспорт. Вот так мы вам не можем только по тесту. Просто теперь не продается только по паспортам. Вот я показала паспорт, она все сверила, и тогда я смогла сесть в автобус и уехать в Афины.
Ну, везде есть выход, конечно.
Да, да, да.
Не так, так эдак, но немножечко по времени... какие-то задержки.
Да.
Но, может быть, они тоже для чего-то нужны, мы пока еще не поняли, для чего.
Да. Такой вот какой-то трагической ситуации нет. Все. И самое главное, что они не теряют вот присутствие духа, то есть совсем не уходят в такую печаль какую-то, какое-то такое вот сокрушение. Не наступает у них, нет, хорошо. Потом, ну, в храмах, конечно, все у них, поскольку стульчики там в храмах, рассаживаются все вот так в шахматном порядке. Ну, на службах мы были... Все так, идут в службу, как всегда.
Слава Богу. Вы принесли и нам тоже очень радостное известие, Наталья Георгиевна.
Да.
Ну что ж, будем тогда взаимно молиться друг о друге.
Обязательно, обязательно. Они просили молитв именно. Mm-hmm. И батюшки, священники, и в монастырях просили, говорят, попросите наших русских братьев молиться о нас. Нам трудновато, сложнее немножко, потому что давление европейских всех правил и распоряжений более сильное. Там, вы как большие, вот как они все время повторяли, держава великая, они так не смогут вас свернуть быстро, поставить, так сказать, как нас. Я говорю, да, да, конечно, но у нас и тоже есть. Они спрашивали, как у нас, все рассказывала. Поэтому, слава Богу, будем вот держаться и молиться друг за друга.
Молитва – великое дело. А теперь песни, которые можно считать для Греции общенациональными символами. Они появились уже в XVIII веке, и их появление было связано с ростом национально-освободительного движения против османского ига, и именно тогда появился первый крупный новогреческий поэт Константинос Ригас Фереус Велестинос, уроженец Фессалии, участник общественных организаций, выступавший за создание Федерации независимых балканских стран и действовавших как в Греции, так и в эмиграции. В 1795 году, как приложение к политической программе, составленной Ригасом, была обнародована военная песнь. Ригас призывал в этом гимне все народы Балкан и Львов-Мавровуни Черногории, и христиан Савы, сербов, и болгар, и арванитов, албанцев, к восстанию, а греков к восстановлению их древней славы. Военная песнь стала популярной и в Греции, и у других балканских народов. Слова припева переводятся так: «Лучше один час свободной жизни, чем 40 лет рабства и тюрьмы». Эта песня является вариацией на тему греческого национального гимна, в основу которого положены два четверостишие поэмы Дионисия Соломоса «Гимн свободе». «Узнаю клинок расплаты, полыхающий грозой, узнаю твой взор крылатый, охвативший шар земной, доблесть древнего народа, возродившаяся вновь, здравствуй, гордая свобода, здравствуй, эллинов, любовь». прозвучала первая часть передачи, в которой Наталья Георгиевна Николау, директор школы греческого языка Московского общества греков, рассказала о международной конференции в Греции в городе Навплион, посвященной 200-летию обретения Греции независимости. Наталья Георгиевна – кандидат философских наук, лауреат премии Афинской академии наук. Много лет она проработала в Московском государственном университете, преподавала на факультете классической филологии, является переводчиком, редактором многих книг. В ходе этой конференции, на которой Наталья Георгиевна была единственной из России, она получила высокое звание посол доброй воли Греции в России. Продолжение ее интереснейшего рассказа об этой конференции и о современной Греции, а также о самой школе греческого языка при Московском обществе греков, где выступят и ее ученики, вы услышите в следующий раз. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.